Апсалар помолчала, только смотрела и слушала, стараясь, чтобы лицо ее ничего не выражало. Скрипач костерил себя, на чем свет стоит. Как же можно было быть таким слепым идиотом?
«А какой дом появился в колоде драконов вскоре после этого? Тень. Два новых зашедших, Котильон и Престол Тени».
Крокус широко распахнул глаза.
«Престол Тени — это Келанвет», — сказал он. «Их не убили, ни того, ни другого. Они взошли и таким образом сбежали».
«Во владение Тени», — невесело улыбнулся скрипач. «Чтобы там лелеять мысли об отмщении, которые, в конце концов, заставили Котильона одержать юную девушку из Иткокана и начать долгий и хитроумный путь к Лысиин. Но ничего не вышло. Апсалар?»
«Верно говоришь»,
— ровным голосом ответила она.
«Так почему же?» — спросил сапер. «Котильон не открылся нам. Скворцу, Каламу, Дуджику. Проклятие, танцор знал всех нас. И если этот ублюдок имел хоть какое-то представление о дружбе, то все, кого я назвал, были его друзьями».
Апсалар неожиданно расхохоталась, что покоробило обоих мужчин.
«Можно было бы соврать и сказать, что он хотел вас защитить. Ты действительно хочешь знать правду, мостажок?»
Скрипач почувствовал, что краснеет.
«Да, хочу», — проворчал он.
Танцор доверял только двум людям. Одним из них был Келанвет. Другим — Дассем Ультор, первый меч. Дассем мертв. Мне жаль, если это тебя огорчает, скрипач. Если подумать, я бы предположила, что Котильон не доверяет никому, даже престолу тени. Императору Келанведу еще можно было верить. Взошедшему Келанведу престолу тени? Нет, это уже совсем другое дело.
«Ну и дурак он, значит», —
заявил скрипач, собирая поводья. Улыбка Апсалар была до странности печальной.
«Хватит слов», — сказал Крокус. «Давайте выбираться из этого проклятого города».
«Да уж».
Вопреки предостережениям командира повстанцев, до южных ворот спутники доехали без приключений. Улицы тонули во мгле, а дым от догорающих зданий растекся едкой пеленой так, что дышать стало тяжело. Они ехали по молчаливому миру, где бойня уже миновала, ярость отступила, и вместе с осознанием возвращались потрясение и стыд. Скрипач понимал, что это лишь короткая передышка, за которой последует все разрастающийся пожар. Если бы малозанские легионы не вывели испан Патсуна, оставался бы шанс подавить его первые искры с не меньшей жестокостью. Когда участники кровавой бойни сами становятся ее жертвами, жажда крови утоляется быстро. Император бы действовал стремительно и решительно.
Худо вдух, да он бы никогда не позволил делу зайти так далеко.
Меньше чем через десятую часть колокола спутники проехали под почерневшей аркой неохраняемых южных ворот. Впереди раскинулся пан Патсунадан, ограниченный с запада грядой, за которой начиналась священная пустыня Рараку. На небе уже замерцали первые звезды. Затянувшееся молчание нарушил скрипач.
«Примерно в двух лигах к югу есть деревня. Если повезет, она еще не стала поживой для падальщиков. Пока что, по крайней мере».
Крокус откашлялся.
«Скрипач, если бы Калам знал про танцора, ну, то есть про Котильона».
Сапер скривился и покосился на Апсалар.
«Она бы сейчас была с ним».
Никто не узнал, что собирался ответить Крокус, потому что с неба с громким писком упала маленькая тень и, хлопая крыльями, врезалась в спину юноши.
Крокус испуганно завопил, когда создание вцепилось ему в волосы и забралось на голову.
«Это же Моби!» — проговорил скрипач, пытаясь избавиться от страха, который вызвало внезапное появление фамильяра.
Сапер прищурился.
«Похоже, он с кем-то подрался».
Крокус стащил Моби с головы и взял на руки.
«Да он истекает кровью!»
«Думаю, ничего серьезного», — сказал скрипач.
«Почему ты так уверен?»
Сапер ухмыльнулся.
«Видел когда-нибудь брачные игры бхакаралов?»
«Скрипач»,
— в голосе Апсалар прозвучало напряжение.
«За нами гонится».
Придержав коня, скрипач встал в стременах и обернулся. Вдалеке виднелось облако пыли. Сапер шепотом выругался.
«Гральский клан».
«Наши кони устали», — сказала Апсалар.
«Ага. Королева, пошли нам свежих лошадей в новом Виларе».
У подножия трех сходящихся гряд Калам сошел с ложной тропы и осторожно провел лошадь по узкому сточному каналу. Старые воспоминания о путях, ведущих в Рараку, наливались тяжестью в костях. Все изменилось, но на самом деле не изменилось ничего. Из бесчисленных троп, что змеились среди холмов, почти все вели только к смерти. Ложные пути хитроумно обходили немногие колодцы и ручьи. Без воды солнце в Рараку становилось смертоносным спутником. Калам знал священную пустыню. Карта в голове, пусть и прошли десятки лет, заново оживала при виде каждой новой приметы, каждой вехи. Вершины, наклонные камни, поворот паводочного канала. Калам словно никогда и не уезжал. Будто пропали новые привязанности, вступившие в противоречие со старой преданностью. Вновь я дитя этой пустыни. Вновь слуга ее священных потребностей. Как ветер и солнце придавали форму песку и камню, Рараку обтесывала всех, кто узнавал ее. Переход через Рараку навсегда запечатлелся в душах трех род, которые потом стали называться мостожогами. Мы и вообразить не могли другого имени. Рараку сожгла наше прошлое, оставив за спиной только пепел. Он повернул жеребца, и тот начал взбираться по склону, так что из-под копыт полетели камешки. Нужно было держаться верного пути, вдоль гряды, которая медленно понижалась к западу, чтобы скрыться в песках Рараку. Звезды над головой блестели, словно острия ножей. Выжженные известняковые утесы серебрились в призрачном лунном свете, будто отражали воспоминания о миновавшем дне. Убийца провел коня между развалинами двух смотровых башен. Под копытами жеребца похрустывали черепки и обломки кирпича. С тихим хлопаньем крыльев с его пути метнулись рязаны. Калам почувствовал, что вернулся домой.
«Ни шагу дальше», — произнес хриплый голос.
С улыбкой Калам натянул поводье.
«Смелое заявление», — продолжил голос. «Этот жеребец цвета песка, красная телаба».
«Я заявляю о том, кто я есть», — небрежно ответил Калам. Он уже определил, откуда звучит голос. Из глубокой тени у сточного канала за левой башней. На убийцу был направлен взведенный арбалет, но Калам знал, что сможет уклониться от стрелы, если скатится с седла так, чтобы жеребец оказался между ним и незнакомцем. И дело завершат два точно брошенных в темную фигуру в тени ножа. Ничего опасного.
«Разоружи его», — добавил голос.
Две крепкие руки сомкнулись на запястьях Калама и сильно потянули назад, так что разразившийся яростными проклятиями убийца проехал по крупу коня и оказался на земле. В тот же миг руки подхватили его и швырнули лицом вниз на камни. Удар вышиб воздух из легких. Калам беспомощно корчился на земле. Он услышал, как тот, что заговорил, поднялся из своего убежища за колодцем и подошел ближе. Жеребец попытался его укусить, но успокоился, едва незнакомец произнес одно единственное тихое слово. Убийца услышал, что седельные сумки сняли с коня и поставили на землю. Открыли.
«Ага, значит, это он».
Руки отпустили Калама. Со стоном убийца перевернулся. Над ним возвышался настоящий великан. Татуировки покрывали его лицо так густо, что напоминали трещины в разбитом стекле. Слева с плеча на грудь спускалась толстая коса. Поверх доспеха, который, похоже, собрали из раковин моллюсков, великан набросил плащ из шкуры пхедерина. Деревянная рукоять и каменное навершие какого-то клинкового оружия торчали под левой рукой. Широкий пояс, удерживавший набедренную повязку, был украшен странными предметами, которые показались Каламу похожими на засушенные шапки грибов разных размеров. Росту в незнакомце было больше 7 футов, но все равно он казался широким из-за огромной горы мускулов. Глаза на плоском лице ничего не выражали. Восстановив дыхание, убийца сел.
«Чародейская тишина», — проворчал он себе под нос.
Человек, который сейчас держал в руках книгу Апокалипсиса, услышал и фыркнул.
«Воображаешь, что никто из смертных не может подкрасться к тебе так, чтобы ты не услышал? Убеждаешь себя, что для этого нужна магия? Не ошибаешься. Мой спутник Тоблакай, беглый раб с плато Лейдерон в Генобакисе.
17 раз он встретил лето и лично убил 41 врага. Их уши у него на поясе. Человек поднялся и протянул Каламу руку. «Добро пожаловать в Рараку, податель!» Наше долгое бдение подошло к концу.
Поморщившись, Калам принял протянутую руку и легко поднялся на ноги. Убийца стряхнул с одежды пыль.
«Значит, вы не разбойники?» Незнакомец рассмеялся. «О нет, я Леоман, капитан телохранителей Шаик. Мой спутник отказывается называть свое имя незнакомцем. На то мы остановимся. Нас двоих она избрала».
«Я должен подать книгу в руки Шаик», — заявил Калам. «А не тебе, Леоман». Низкорослый воин, судя по цвету кожи и одежде дитя этой пустыни, протянул ему книгу.
«Конечно, прошу».
Убийца осторожно принял тяжелый потрепанный том. Позади заговорила женщина.
«Теперь можешь отдать ее мне, податель».
Калам медленно закрыл глаза, пытаясь собрать в кулак истрепанные нервы. Он обернулся. Никаких сомнений. От невысокой женщины с медвяной кожей волнами раскатывалась сила. Запах пыли и песка, иссеченного ветрами, вкус соли и крови. Довольно невзрачное лицо покрывали глубокие морщины, так что казалось, ей около 40, хотя Калам подозревал, что она младше. Рараку — суровая обитель. Непроизвольно Калам опустился на одно колено, вытянул вперед книгу. «Я подаю тебе, Шаик, апокалипсис». И вместе с ним море крови. Сколько невинных жизней погибнет, чтобы только низвергнуть Лосиин? Худ меня побери, что же я наделал? Вес книги покинул его руки, когда Шаик приняла ее.
«Она повреждена».
Убийца поднял глаза и медленно поднялся. Шаик хмурилась, касаясь пальцем оторванного угла кожаного переплета.